Разворот на восток.
Радио «Спутник». В эфире мы продолжим. Телефон студии 959-95-91-2. Есть приложение, есть мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть телеграм-канал. Огромное количество способов с нами связаться. Свою мысль, свои комментарии, свою идею какую-то донести. Турал Керимов в студии. Меня зовут Алексей Красильников. Турал, привет.
Привет. И сразу у меня к себе вопрос. Любишь ли ты кофе?
Вполне, да. Только вот, ну, в детали вдаваться не буду, но я не кофеманом таким себя не назову.
Да. Ну, сейчас мы поговорим в любом случае о той стране, которая так или иначе стала исторически причиной того, что большая часть планеты хотя бы раз в день, ну или раз в неделю как минимум пьет кофе. Про Йемен мы будем сейчас говорить. Я знаю, что многие, кто сейчас нас слушают, возможно, и ты тоже, да я и сам, если честно, привыкли к тому, что Йемен — это вот такая страна, это какой-то такой ближневосточный Афганистан.
Одна из самых несчастных стран региона, если не мира. Да.
Это страна, которая умудрилась, казалось бы, да, находясь на Аравийском полуострове, где, как мы привыкли, живут богатые арабы, миллиардеры, небоскребы, конкурс красоты, ботокс среди верблюдов и так далее, летающие такси. И тут какой-то Йемен, 30-миллионный, вечно какая-то гражданская война. Я помню, один мой, скажем так, один из родителей моего старого товарища сказал, а что, в Йемене война, что ли, до сих пор? Я помню, я в школе учился, в Йемене была война, меня это позабавило, если честно. И вот Йемен, к сожалению, вот совсем таким у нас ассоциируется, и постоянно мы слышим что-то такое негативное об этой стране, хотя, казалось бы, страна с богатейшей историей, с богатейшей культурой. Позволю себе пару минуток каких-то интересных фактов о ней, да, рассказать, а потом мы, я думаю, проведем такой короткий экскурс все-таки в историю Йемена и расскажем, что же вообще, как это так получилось, что Йемен постоянно находится или на грани конфликта, или же десятилетиями, годами воюет сам с собой и переживает какие-то гражданские войны, противостояния. Йемен. Йемен, как я уже сказал, находится на Аравийском полуострове. Граничит с Оманом. Об Омане мы говорили ровно неделю назад. Это тоже очень интересная страна, и мы сказали, что Оман является воротами Азии для Африки, Африки для Азии. И Йемен тоже не менее важен с точки зрения геополитических коммуникаций. Йемен находится на побережье Красного моря, с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, контролирует Баб-эль-Мандебский пролив и выход из Красного моря в Индийский океан.
То есть географическое положение само как бы шепчет «удачно».
И это географическое положение является причиной того, что многие региональные глобальные лидеры неизменно, постоянно обращали внимание на эту страну, и, собственно говоря, это является одной из причин того, что сейчас там происходит. Ну так вот, царица Савская, я думаю, многие о ней слышали, да, и многие читали и Библию, священные тексты, Коран в том числе, где о ней упоминается, о ее знаменитом визите к царю Соломону. Ну так вот, царица Савская, она по многим причинам, да, говорят о том, что она является уроженкой Йемена, так или иначе, и прибыла в Израиль, древний Израиль, именно из этой страны. Далее, Йемен. Это, вы не поверите, но это страна первых небоскребов. То есть в Йемене небоскребы, ну не в том, не вот эти вот стеклянные бетонные здания огромные, да, к которым мы привыкли, а высотные здания, высокие здания, стали строить еще на рубеже 15-16 веков.
Это сколько этажей?
Это от 8 до 11 этажей, это кирпичные здания. И Йемен, в общем-то, очень, да, часто можно на открытках встретить именно изображение того, как, в общем-то, в Йемене, вот эти вот в городах, в древних йеменских городах присутствуют эти здания. Самое известное — это Шибам. Там 7 тысяч человек населения у него, по разным данным, и около 500 старинных кирпичных высотных зданий. Они являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО уже практически 40 лет. Йемен считается одной из самых засушливых стран в мире.
Ну, тоже чисто в силу географического положения, опять же.
Но при этом очень многих всегда удивляют, что ну как же, вон там Красное море, Индийский океан рядом. А вот так. То есть климат, да, климат сложился таким образом, что, в общем-то, есть что есть. Хотя, действительно, в период, да, древней нашей истории, древнего мира, Йемен был одним из тех регионов, который считался плодородным регионом. То есть климат, он изменился даже вот в этой обозримой исторической ретроспективе. Далее, более половины населения Йемена — это дети младше 15 лет. Вот мы сейчас говорили про ЮАР, о том, что половина населения — это молодежь, и очень разнообразная там, в общем-то, структура населения. В Йемене, можно сказать, то же самое. Структура населения тоже разная, об этом тоже поговорим. Кстати, говорят, я не знаю, вот можем ли мы последние 10 лет это, да, утверждать, но с 90-х и до начала 10-х можно было с уверенностью говорить, что Йемен — это та страна, где больше всего, где детей рождается больше, чем в любой другой ближневосточной стране. Вот так будет правильно. Хотя, казалось бы, да, ну, рождаемость на Ближнем Востоке, в ближневосточных странах бьет рекорды. А вот в Йемене первее первых. В этом смысле, да, они были. Опять же, после начала очередной, да, последней гражданской войны, можно ли об этом говорить с такой уверенностью, не знаю, но факт тоже интересный. Далее, Йемен, казалось бы, такая континентальная страна, имеет выход к морю, но при этом Йемен имеет и в своем составе более 120 островов. Крупнейший из них — это остров Сокотра. И на Сокотре растет дерево, которое больше нигде не растет. Так называемое дерево крови дракона. Считается, что оно имеет некие целебные свойства и очень часто применяется в медицинских целях. Ну и про кофе. Недаром я вспомнил, да, в начале программы и спросил, да, любишь ли ты кофе, и сказал о том, что Йемен является страной, из которой, по сути дела, нынешняя традиция, да, нынешней цивилизации кофейной, она берет начало, то есть так или иначе из Йемена кофе попадает в Турцию во времена Османской империи, во времена правления султана Сулеймана, это там середина 16 века, условно говоря. Вот, и оттуда она попадает в Европу после очередной неудачной осады османами Вены, столицы Австро-Венгрии, на тот момент Австрии, попадает в Европу, и так далее начинается вот эта эпопея с кофе. И кофе Мокко, о котором, я думаю, многие слышали, многие любят, это, собственно говоря, кофе, который берет свое имя из одноименного йеменского порта. Лучше называют Моха.
Если подвести небольшой итог, вот в середине второго тысячелетия, 14-15-16 век, Йемен прям разрывал. Что ж случилось-то сейчас?
Да, вот ты прав, кстати, он с 15 по 18 это был центр мировой торговли кофе.
Так еще, вот. Ну, опять же, к географическому положению, ну, хочешь, не хочешь, корабли там проходили, ну, и вот в Африку, и из Африки, а уж потом, когда прорыли Суэцкий канал.
Географическое положение, ну, сказала свое слово, и в какой-то момент, приблизительно вот в эти времена, Йемен попадает, северная часть, северный Йемен, что потом, кстати, скажется, да, в середине 20 века, то, о чем я тоже вспомнил в советские времена, гражданская война и прочее, попадает под власть Османской империи. Юг со временем становится колонией Великобритании.
Со стороны моря, да, океана.
Да, и, в общем-то, 30 ноября... Собственно говоря, почему я на этой неделе вообще, да, решил вспомнить про Йемен? Вроде там постоянно что-то такое происходит, но нет такого события, которое бы являлось выбивающимся из ряда других обычных для этой страны, к сожалению, происшествий. 30 ноября 1967 года провозгласил свою независимость от Великобритании как раз Южный Йемен. И после объединения его с Северным Йеменом, Северный Йемен провозгласил свою независимость в 1918 году. С 1962 года стал Йеменская Арабская Республика, с 1967 года Южный Йемен стал Народной Республикой Южного Йемена. И вот они объединились, север с югом.
И началось... Совсем недавно, если я правильно помню.
Ну, 60 лет назад.
Не-не, север с югом.
А нет, ну вот мы сейчас к этому придем. Да, мы сейчас к этому придем. Они вроде объединились, потом опять началась гражданская война. Там очень много интересного, да, то есть ту гражданскую войну называли египетским Вьетнамом, между прочим, еще к тому, из-за участия провального участия Египта в этой во всей войне. И, в общем-то, Сергей Николаевич Серебров, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Мы сейчас поговорим с Сергеем Николаевичем о том, что же, начиная с начала 60-х годов, в Йемене происходило, и как это связано с тем, что происходит сейчас, и есть ли вообще какая-то возможность того, что это прекратится в ближайшее время, скажем так.
Сергей Николаевич, вы нас слышите, видите?
Сергей Николаевич, здравствуйте.
Да, лично. Я вас вижу, здравствуйте. Я надеюсь, что вы меня тоже видите.
Видим и слышим, да. Прекрасно.
Очень хорошее вступление, действительно. Йемен заслуживает того, чтобы углубиться в историю, но, наверное, не это будет темой. Я приготовил там несколько фотографий, но, к сожалению, технически там не получается показать и про природу Сокотры, и про древности йеменской, потому что йеменская земля – это сплошной памятник вообще, не только вот архитектуры. Вы упоминали Шибам, древний, так сказать, город небоскребов. Это еще вы добавили, что там кирпичи не просто кирпичи, а кирпичи саманные, глиняные, не обожженный глин. И вот это еще добавляет, так сказать, экзотики во всю эту историю. Вот, что там на территории Саны находится мечеть, которая была построена еще во времена пророка Мухаммада, и Йемен был непосредственным участником распространения ислама, и вообще страна в цивилизационном отношении это и древняя южно-аравийская цивилизация, собственно, это было сердце южно-аравийской цивилизации. И оттуда культура распространялась, так сказать, по всему арабскому миру и достигла Андалусии. Вот то, что многие наши зрители, наверное, были в Андалусии, видели там такие города, как Кадис, это, в общем-то, если бы они приехали в Южный Йемен, и то они бы были удивлены, как много общего, так сказать, в архитектуре современного Кадиса и той архитектуры, которая сохраняется там. Ну, да, вы говорили про кофе Мока и про то, что там засушливает климат. Действительно, только 3% территории Йемена пригодны для сельского хозяйства, но, тем не менее, там нет ни одного источника такого постоянного воды, ни одного озера и ни одной реки постоянной. Там все, что есть, это выпадает с дождями, вот, и в гористых районах образуются, так сказать, такие селевые потоки, которые позволяют орошать. И, собственно, вот вся цивилизация йеменская строится на том, что они где-то в конце, в начале третьего тысячелетия до нашей эры уже научились строить каналы, накопители воды, подземные, так сказать, акведуки строили и так далее. И все это, вот эта вот древняя цивилизация, это цивилизация земледельческая, прежде всего. Вот. Ну и, конечно, это уникальная страна. Любой человек, который приезжает туда, уже не может избавиться от этого впечатления. А многие, как я, например, попав туда около 40 лет назад, так сказать, решил избрать эту страну в качестве, так сказать, темы своих исследований.
Сергей Николаевич, и вот действительно потрясающая страна йеменцы. Кстати, я вот во времена, когда учился в университете, были товарищи из разных арабских стран, которые с нами обучались, в том числе из Марокко, из Йемена. И йеменцы, ну так, в шутку, но для того, чтобы, я так понимаю, задеть все-таки марокканцев, говорили: да мы вообще ваши отцы. Вообще, если бы мы не пришли в Африку, вас бы вообще не было, вас как Марокко. Ну, в этом есть, конечно, какая-то доля правды, наверное, возможно, действительно, об этом можно очень долго говорить, но при этом, при всем том богатстве историческом, культурном, религиозном, цивилизационном, Йемен переживает не лучшие времена последние полвека и даже больше. Я думаю, есть смысл нашим слушателям рассказать кратко, ну, я не знаю, в течение там 5-10 минут, как за эти 50-60 лет развивалась внутренняя ситуация в Йемене, кто были главные игроки внутри страны, кто были глобальные региональные силы, которые в этом принимали участие, что является причиной того, что сейчас там происходит?
Ну, я очень, так сказать, мало времени, но можно сказать так, что Йемен уникальная страна вообще по своей истории, по всему на полуострове, мы уже выяснили, по глубине исторической, но она еще уникальна тем, что там было первое, собственно говоря, независимое государство возникло в Аравии. Йемен в начале 20 века 1918 году, когда Турция, так сказать, потерпела крах в войне, ей пришлось уйти из Северного Йемена, и там сложилось первое независимое государство, Йеменское Муталакирийское королевство. Вот. И в то время как Южный Йемен еще оставался в режиме протектората, а Аден была, так сказать, самая крупная и самая процветающая колония Британской империи, которая стояла как раз очень удачно на пути связывавшего с Британской Индией, главной колонией, так сказать, Британии. Аден был процветающим городом в начале 20 века и одним из самых крупных портов мира в то время. В 1962 году на севере произошла вот революция, которая низвергла монархию, и там образовалась республика, что вызвало гражданскую войну, о которой вы упоминали. Она продолжалась с 1962 примерно по 70-й год. Это была очень продолжительная война, и действительно там участвовали египтяне, и действительно не вполне удачно, но не вполне удачно, потому что Йемен вообще проявлял удивительную такую черту свободолюбия. И любое, даже, так сказать, дружественное, как бы арабское присутствие там вызывало всяческое противоборство. Ну и потом досталось и англичанам тоже, потому что в 1967 году победила освободительная революция на юге, образовалась Народно-демократическая республика. Имя 30 ноября, то, что вы упоминали, произошла эвакуация как раз англичан из Адена. Но еще раньше начались по всей вот этой территории Народно-демократической республики Йемена такие вот захваты власти для свержения монархии, потому что в то время юг был расколот на 23, так сказать, мелких княжества. И во многих из них начали происходить, так сказать, перевороты, и вот образовалось впервые, так сказать, им удалось объединиться, веками им этого не удавалось, а впервые удалось объединиться и создать Южный Йемен, Народно-демократическую республику Йемен. Это потрясающий совершенно народ, действительно, вы правы, они у нас учились, к сожалению, сейчас эти узы стали слабыми относительно, хотя вы не представляете, какое отношение, положительное отношение вызывает образ России в Йемене до сих пор. Причем это характерно и для Северного Йемена, и для Южного. Ну, в 90-м году произошло образование вот единого Йемена. После распада Советского Союза, то есть Народно-демократическая республика Йемен потеряла своего главного союзника, и руководство Народно-демократической Йеменской социалистической партии приняла решение ответить на, так сказать, предложение северо-йеменского президента Салиха совершить вот этот исторический шаг к единству. Вот. Они давно об этом говорили, так сказать, не всегда мирно, иногда они воевали друг с другом, или, скорее так, были пограничные серьезные конфликты. Но идея единства их никогда не покидала. Собственно говоря, в 60-х годах вот эта идея единства Йемена, она была очень активно обсуждалась в обществе, несмотря на все конфликты и несмотря на большую кардинальную разницу, так сказать, и в социальной, там, и социально-экономической, и политической ориентации руководства этих и других. Но, тем не менее, вот эта вот идея национального единства победила в 90-м году, но уже очень скоро, в 94-м году, была гражданская война между севером и югом, и это единство стало под вопросом. Собственно говоря, это вот ключевой конфликт, который сейчас развивается и принимает такую драматическую форму войны, военного конфликта. Вот это далеко не гражданская война. С 15 года там участвует арабская коалиция, за которой стоят интересы США и Англии. Это, собственно говоря, конфликт гораздо более высокого уровня, хотя его так деликатно называют интернационализированная форма гражданской войны.
Сергей Николаевич, и не могу не позволить себе не спросить о том, ну, мы уже упомянули и о том, что Йемен был первым независимым государством, да, в 20 веке на территории, фактически, да, независимым государством в 20 веке на территории Аравийского полуострова. И ведь это же королевство, оно же было, ну, многие его называют, по сути, хуситским. То есть говорят, что...
Нет, совершенно не имеет.
Еще с тех
времен... Не имеет никакого...
Да, еще, говорят, что еще с тех времен якобы было такое разделение. Но на самом деле, я как раз вот именно к этому и шел, на самом деле история складывалась не совсем так, как привыкли это сейчас интерпретировать. И что же там было, происходило на самом деле? И какое отношение, какое место занимали хуситы в истории Йемена? Я думаю, что это всех очень интересует. Потому что мы все время слышим, Ансар-Уллах, хуситы, Иран их поддерживает. Они там обстреливают из какими-то баллистическими ракетами Саудовскую Аравию. Какие-то беспилотники у них откуда-то взялись там в пустыне и так далее. Как исторически развивалась ситуация?
Да, хорошо. Значит, очень много спекуляций насчет этого. Хуситское движение – это вообще, так сказать, это очень новое движение. Оно появилось в начале 90-х годов. До этого, так сказать, ничего такого вообще близко не было. Но в Йемене с 10 века существовала традиция, политическая такая традиция зайдитского имамата. Зайдизм является шиитской ветвью ислама, самым близким к суннизму. Собственно, там он гораздо ближе к суннизму, чем, допустим, к иранскому варианту шиитского ислама. Это очень специфическая вещь. Я не буду, так сказать, долго говорить про зайдистскую традицию. Во главе зайдистского королевства стоял имам, зайдитский имам, который был одновременно и, так сказать, представлял и политическую власть, и духовную власть страны. Вот. И, собственно говоря, поэтому, когда была совершена в 1962 году антимонархическая революция в Северном Йемене, вот произошла вот такая вот вещь, как заодно смерли, получается, и имама. И зайдитская община Йемена, которая составляла 40% населения Северного Йемена, лишилась своего духовного предводителя, так сказать, имама. Дальше начался процесс адаптации к республиканской власти. Зайдитские ученые и богословы пытались как-то навести мосты с новыми политическими реалиями, им это очень хорошо удавалось, пока на сцену в 70-м году не вышла такая новая сила общества, представленная салафитами. Это были последователи египетских сначала братьев-мусульман, потом к этому процессу подключились ваххабитские улемы из соседнего королевства, и получилась такая вот довольно горючая, взрывоопасная смесь между братьями-мусульманами, организацией, кстати, которая во многих странах запрещена, например, в России, вот, и ваххабизмом. И, собственно говоря, зайдитская община не только лишилась имама, но и лишилась возможности вообще продолжать культурную традицию, которая насчитывала, получается, почти тысячи лет, больше тысячи лет. Вот. И вот именно вот это вот хуситское движение как раз было основано где-то во второй половине 90-х годов. Это как движение гражданского общества за спасение своей культурной традиции. Они не имели ничего общего с политикой. Они занимались изучением, продвижением среди молодежи знаний по истории своей страны и культуры. Это касалось не только зайдитской общины. Они вели свою деятельность и в суннитском районе, и в суннитских районах Северного Йемена. Они были очень популярны. Они организовывали такие летние лагеря, и изучали историю их движения, принимало большой размах, что несколько пугало власти, но еще больше пугало вот эту вот партию ислах, в рамках которой развивалось вот это вот наступление салафитского, чуждого, как считают многие, так сказать, аутентичные...
Сергей Николаевич, я уж прошу прощения, вынужден прервать вас, уверен, и к вопросу Йемена стоит вернуться и в историческом ключе еще не раз, в том числе на нашем эфире. Вам же спасибо огромное, спасибо, что вот общий фундамент, что ли, подали в нашей сегодняшней программе. Сергей Серебров на радио «Спутник», ну а это «Разворот на Восток», Турал Керимов, Алексей Красильников. Благодарю.